Нам послание святого апостола Павла чтение. Братья, умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа быть в согласии друг с другом, чтобы не было у вас разделений, но чтобы вы исправились и вернулись к единству духа и помысла. Ведь от домашних твой я узнал о неких спорах между вами, братья мои. Я имею в виду, что каждый из вас говорит свое. Я Павлов, я Аполосов, я Тихин, я Христов. Как? Неужели Христос разделился? Неужели за вас был распят Павел? Или вы крестились во имя Павла? Благодарю Бога, что я, кроме Криспа и Гая, никого из вас не крестил, так что никто из вас не может сказать, что я крестил вас во имя самого себя. Впрочем, я крестил еще семейство Стефана, но не помню, чтобы еще кого-то крестил, ибо не крестить послал меня Христос, но возвещать Евангелие не в премудрости слова, чтобы не лишить смысла крест Христов. Ибо слово о кресте для погибающих безумие, но для нас спасаемых сила Божия.
От Матфея Святого Евангелия.
Отрывки из послания апостола Павла. Подобное по форме, но совершенно иное по содержанию. Посмотрите, что говорит апостол Павел. Среди прочего, там понятное дело, что это не сначала текст, он говорит буквально следующее. «Благодарю Бога, что я, кроме Криста и Гая, никого из вас не крестил, так что никто из вас не может сказать, что я крестил вас во имя самого себя». Вот именно вторая часть этого предложения и объясняет, почему так говорит апостол Павел. Что это благодарение Богу возносится не потому, что апостол Павел никого не смог крестить или не захотел, или ему было лень, или он был занят мирскими делами и поэтому предпочел их духовному своему призванию, а потому, что для этого есть... Фактически он на это здесь в данном случае указывает другие служители Христовы, которые совершили это крещение. И он говорит о том, каково его главное предназначение. А его предназначение, как он говорит, не крестить, а благовестить, то есть проповедовать Евангелие. Рассказывать людям о спасении, совершенном Богом во Христе, что Христос Сын Божий, что Он пришел в мир спасти грешников, и что Он умер ради грешников, воскрес и тем самым нам проложил путь по спасению, к вечной жизни. Вот ради чего здесь презираются вроде бы благое и вполне необходимое для нашего спасения дело крещения, потому что крещение могло состояться и будучи совершенным и принятым от руки других людей. А апостол Павел это главное. О том, что эти люди должны были бы прежде научены истинной верой. Как сказал Христос Спаситель, сейчас же научите вся из этих, а потом уже крещащие во имя Отца и Сына и Святого Духа. И апостол Павел видит себя прежде всего как раз свидетелем евангельской истины окружающим людям, которые, конечно, потом были крещены. Но обратим также внимание, дорогие друзья, на этот текст в связи с мотивация обращения апостола Павла к членам Римской общины. Он, собственно, вот этот отрывок своего большого достаточно протяженного послания 1 Коринфянам, он начинает со слов «умоляю вас». Сама постановка проблемы, само выбранное для обращения слово говорит, насколько важно то, о чем говорит апостол Павел для него, насколько сильно он переживает ту проблему, которая внезапно как для него оказалась явной в Коринфской общине. И какова же эта проблема? И он говорит дальше, он буквально ее подробно разбирает. Он говорит о том, что умоляет вас, чтобы не было у вас разделений, и чтобы вы пребывали в одном духе. Потому что люди начинают гордиться, кичиться друг перед другом, и отделяться на основании этой гордости друг от друга, противоставляя себя как раз по принципу принятия крещения. Кто кого был крещен? Самим Павлом, говорит, я был крещен один, то я был крещен Петром. Вот, тут ты такой, по сравнению со мной, когда я от руки, собственно, такого ученика Христова принял крещение, которому сам Господь сказал, ты еси камень и так далее. Много можно здесь было сконструировать этих внутренних противоречий, чувствующихся нами в словах апостола Павла в этом отрывке. Но, тем не менее, не это самое важное. Важно не то, кем был крещен человек, не когда он был крещен. И даже не, скажем честно, не то, как он был крещен, если там основная идея крещения была. Крещение, как мы с вами знаем, происходило в разные эпохи по-разному. У нас даже есть замечательный эпизод из древнего материка, когда песком совершалось крещение, но не было воды, а человек умирал. Да, это экстремальный случай, да, это не вполне вписывается в православную традицию, но суть не в этом. Суть в том, что человек приобщился все равно Христу Спасителю в этом, потому что явил веру. А вера как раз дается нам в ответ на проповедь Христа, распятого и погребенного. То, что апостол Павел называет благовестием. Для чего это нужно? Для чего нужно и благовестие, и для чего нужно нам крещение? Для того, чтобы мы вошли в Церковь Божию. А Церковь Божия – это единство верующих во Христе. Если говорить в нашем земном измерении, мы могли бы присоединить сюда еще небесную церковь, но пока это не является предметом нашего рассмотрения. Мы с вами говорим о единстве верующих во Христе. Те, кто идет ко спасению и понимает, что это спасение возможно только в единстве Христом. А Христос, на это прямо указывает апостол Павел, один. Нет и не может быть другого Христа. Поэтому здесь, кстати говоря, получается, как, кстати, у апостола Павла, как, скорее всего, было в Древней Церкви, что во имя Христа крестились верующие, они с ним соединились. И это единство и есть главное достояние. Потому что Царствие Божие, Царствие Христово, тоже одно. И мы все хотим в него попасть. Не будет у нас отдельного царствия для Петра, отдельно для Павла, для крещенных одним, для крещенных другим. Все мы хотим на самом деле вечной жизни, вечного блаженства. Это блаженство достигаемо в Боге. Бог один, Христос, Сын Божий един, Дух Святый, исходящий от Отца, на Сыне почивающий и посылаемый на нас, един. И поэтому наше единство здесь является залогом, фундаментом, неким основанием того, что мы готовы к соединению со Христом и друг с другом в Царстве Божьем. Это наиболее радикальным и ярким, и символическим, зримо выраженным образом, и даже, я бы сказал, на некоторой степени вкусовым и тактильным, явлено нам с вами в Таинстве Евхаристии. И об этом говорил сегодня нам прикровенно и символически, даже метафорически, я бы сказал, в отрывке из Евангелия от Матфея. Там был описан эпизод, касающийся очевидного чуда. Чудо насыщения Христом огромного количества, многих тысяч людей, пятью хлебами и двумя рыбами. И отцы традиционно воспринимали этот евангельский эпизод не только как указание, демонстрацию Христом своего божественного величия, которому подчиняются даже законы природы и отступают перед ним, но физически невозможно это сделать. А Христос сделал, пятью хлебами накормил 5000. Законы естества, самой материи, вещества изменились под действием божественного всемогущества. Это показывает людям, что Христос есть и Бог истинный. Но не только это. Отцы традиционно толковали этот отрывок как указание на таинство Евхаристии. И мы увидим множество древних изображений евхаристического характера, где 5 хлебов даны нам как символ евхаристической жертвы и евхаристического приобщения к этой жертве. И, кстати говоря, это прямым образом символически отображено и в нашей литургии, русской литургии в частности. Ну, кстати говоря, греческой тоже, но немножко по-другому. Но в русской это даже более зримо дано и прямо чувственным образом. Проскамилия, приготовительная часть божественной литургии в русской традиции, совершается на 5 просфорах. Это явная связь внутренняя с теми 5 хлебами, которые упоминаются сегодня в евангельском чтении. Ну а при этом выбирается один хлеб, из которого, собственно, приготавливается агнец, то, собственно, что станет вещество потом тело Христово, и все мы будем причащаться. И именно в причастии-то как раз и приходит нам самое главное – соединение со Христом. И именно само причастие, опять же, непосредственным образом демонстрирует, как важно нам быть в единстве. Как важно, чтобы мы осознавали, что это единство должно быть осуществляемо не только на ментальном уровне. Да, я верю, что я принадлежу к единой церкви православной и к Богу, соответственно, и мы непосредственные отношения, которые едины, этого мало. Как физически вкушали люди этих хлеба, благословленные Христом, так и мы должны физически, в том числе, вкушать истинное тело и кровь Христову и объединяться друг с другом в единой чаше. Есть избитая достаточно фраза, принадлежащая Кириллу Иерусалимскому, как мы выяснили, о том, что благодаря причастию мы становимся единотелесниками и единокровниками Христу, ну, поскольку его кровь мы принимаем себя физически, она попадает в нашу кровь. Но еще обратите на одно внимание здесь обстоятельство. Фактически это означает онтологическое, существенное основание для восприятия друг друга в качестве братьев и сестер. Кто такие братья и сестры? Это те, у кого одна кровь, это одних родители. И благодаря тому, что мы соединяемся со Христом в Евхаристии, мы и физически становимся, опять же, благодаря действию благодати, то есть самой божественной силы Божией, которую умножила хлеб. хлеба, становимся подлинными, в настоящем смысле братьями и сестрами. Это как раз говорит нам о необходимости, дорогие мои, хранить единство во Христе, никогда ни в чем не отказываться от церкви. И хранение этого единства, еще раз скажу, должно выражаться в том числе нашей литургической, постоянной молитвенной жизни, общинной жизни, когда мы вот здесь и сейчас, Казань, являем Бог. На этом пространстве, под этим куполом, в этих стенах мы являем как раз церковь, полноту Христовой благодати, явленную на вот тех, кто пришел здесь и сейчас, которые вместе будут очищаться от единой чаши и являются именно поэтому по-настоящему братьями и сестрами. Будем же помнить о своем этом великом призвании и будем всегда жить жаждой непрестанного общения с Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение Богу.